На православном Востоке сложилось ясное понимание общего смысла книги Иова. Оно выражено в двух песнопениях Великого Канона. То есть верующие могут на Великом Посту вспомнить об Иове и о том, каков был смысл его страданий. Вот что написано в песне четвертой. Это поют в четверг первой седмицы. «Царским достоинством, венцом и багряницею одеян, многоименный, имеется в виду многоимевший, человек и праведный, богатством кипевший и стадами, внезапно богатство и слава царства обнищав лишился. Если праведен быв он и непорочен паче всех, не убежал ловление льстивого и сети, ты же, грехолюбивое, будучи окаянное душе, что сотворишь, когда чему-то неведомому случится найти на тебя?» Очевидно совершенно, что Иов – образ царя, милостивого, багряницей одетого, от дьявола невинно муку принявшего. Ясно, что такое Иов. Апостол Иаков, глава 5, прямо сопоставляет страдания Иова и страдания Спасителя. Он пишет: «Мы ублажаем тех, которые терпели, о терпении Иова вы слышали, и кончину Господа видели, ибо Господь многомилостив и сострадателен». Таким образом, на Востоке смысл книги Иова понимают как целостный, и сама книга, хоть и чрезвычайно трудна, воспринимается как целое. Иначе обстоит дело на Западе. Насколько сложнее все выглядит, если смотреть с Запада и читать книгу Иова исключительно на еврейском языке и в переводах с него, можно понять на одном примере. Гилберт Кит Честертон, личность известная не только для тех, кто изучает Писание христианства. Честертон – писатель из тех, кто умеет переложить истины ему открывшиеся в материале ином, если не чужом, то в материале, может быть, далеком и странном. Он миссионер по призванию, Честертон. Парадокс, афоризм, юмор. Этот серьезный католический писатель написал краткое предисловие книги Иова. К нему и обратимся. Однако для того, чтобы понять, на чем базирует Честертон свое первое положение о книге Иова, придется сказать, что это первое положение Честертона в книге Иова, что это такое общее заблуждение, которое разделяют и некоторые современные богословы восточного христианства. Православный богослов пишет: «Ветхий Завет не знал внутреннего благодатного освящения. Человек, по вере пребывающий в послушании Богу и живущий праведно, мог стать орудием его воли. Как свидетельствует призвание пророков, это не было согласием двух воль, но властным использованием воли божественной, воли человеческой. Дух Божий обрушивался на умевшего видеть. Бог извне овладевал человеком, полагая свои требования на его личность. Поэтому главное в Ветхом Завете – закон. Отношение между Богом и человеком здесь не единство, а союз, порукой которому является верность закону». Вот так пишет Лоски. Это заблуждение. Новый Завет был действительно новостью, которая потрясла мироздание и все основания человеческой жизни. Человек изменился в Новом Завете. Однако Бог Нового Завета и Ветхого Завета один. Сказать, что в Ветхом Завете главный закон, несправедливо. Новый Завет следует после Ветхого Завета, но в самом Ветхом Завете новозаветное древнее ветхозаветного и закона. То есть в Ветхом Завете, вот мысли, пожалуйста, сосредоточьтесь, в самом Ветхом Завете новозаветное древнее, чем ветхозаветный закон. Первое Евангелие прозвучало сразу за грехопадением о семени жены. Он, Христос, поразит голову змея. В чем было ядро веры ветхозаветных праведников, хорошо видно по первому житию Священного Писания. Какое житие в Священном Писании было первым? Это жизнь патриарха Авраама, отца всех верующих. Именно об Аврааме шел великий спор в Новом Завете. Мы знаем жизнь Авраама в ее главных этапах, от призвания к вере до кончины и погребения. Вера сама по себе есть испытание, и одно из самых суровых в жизни Авраама был завет рассеченных жертв. Это 15 глава книги Бытия. Когда Господь прошел между рассеченными телами жертв, завет рассеченных жертв, Он указывал на Голгофу. Вот завет рассеченных жертв, 15 глава книги Бытия, предшествует завету обрезания. Завет обрезания был без жертв, а обрезывание действительно указывало на закон. Это 17 глава книги Бытия. В Аврааме отце верующих совершилась вера, живая, догадливая, простирающаяся, не слепая, зрячая и даже знающая. Послушание Авраама, когда он вышел из Месопотамии, было подвигом веры, но послушание только открыло ему дорогу веры. Далее человек в Аврааме ступает на путь риска. И где же Авраам? Только орудие. В Ветхом Завете праведники только орудие. Нет. Авраам собеседник и даже дерзновенный в истории с Содомом сотрудник дела божественного спасения. По молитве Авраама был спасен язычник Авимелех, который желал быть праведным. Поэтому Авраам, как указывающий на Спасителя, Авраам первый был назван пророк. Это 20 глава книги Бытия. Где же Авраам орудие? Когда Христос говорит о законе, Он говорит закон и пророки. Вот это отмечает Лоский, и здесь он совершенно прав. Я сейчас его мысль приведу. Закон сопровождается божественными обетованиями, которые непрерывно уточняются пророками. Пророки – это люди, избранные Богом, чтобы возвещать глубинный смысл закона. Фарисеям, которые постепенно превращали закон в какую-то статическую реальность и средство оправдания, пророки изъясняли его дух, его исторический динамизм и содержащийся в нем эсхатологический призыв. Таким образом, значение пророков аналогично значению предания для церкви. И пророки, и предания раскрывают нам подлинный смысл священного писания, пишет Лоский, и в этом он совершенно прав. Главное в Ветхом Завете не закон. Главное в Ветхом Завете – Новый Завет, который содержится в нем как пророчество. И жизнь ветхозаветных праведников, она изнутри направляется не сбывшимся еще новозаветным содержанием. Жизнь ветхозаветных праведников направляется не сбывшимся новозаветным содержанием, когда из неведомого будущего устраивается настоящее. В христианской церкви полнота и смысл и завершение истории открывается верующему в таинстве Евхаристии. То есть эсхатологическое содержание таинства – это по существу то же самое освящение настоящего из будущего. Настоящего из будущего, которое дано всякому верующему в истинного Бога. От праведника древности требовалось жить по сознанию и вере жизнью будущего века, который придет с Мессией. Точно так же, как от христиан сейчас требуется жить по сознанию и вере жизнью будущего века, которое есть Царство Небесное. Жизнью будущего века мы живем в таинстве Евхаристии и когда живем по Божьей, Словом Божьим. И это наша опора в настоящей жизни. А если повреждается евхаристическая жизнь, вот если это происходит, если повреждается евхаристическая жизнь, мы можем потерять ориентацию во всемирном времени. А эта ориентация проявляется в том, что мы и чаем, и живем жизнью будущего века. Вот если уходит от души Евхаристия, мы теряем общий стержень ветхозаветных книг. Теряется понимание ветхозаветных книг. Мы перестаем понимать дохристианское прошлое, а именно, что верой ветхозаветные праведники простирались к неведомому, и они как-то знали то, о чем не были осведомлены. Вот опознание настоящего из будущего возможно только в Духе Святом, который тот же самый в Ветхом Завете и в Новом. В древности Дух Святой говорил через пророков. Его же действием и возмогала быть ветхозаветная церковь. С другой стороны, когда исполнение пророчеств было отвергнуто, пророчества исполнились, но исполнение пророчеств было отвергнуто в иудаизме. Был отвергнут не только Христос Мессия, но и сам Дух, говоривший через пророков. И, как следствие, исказилось восприятие мирового времени. То есть иудаизм не есть богопочитание истинной отчасти. Нельзя сказать, что у христиан и иудеев один Бог. Нет. Иудаизм не есть богопочитание, истинная часть. Когда исполнение пророчеств в иудаизме было отвергнуто, кардинально изменилось само ощущение времени и истории. Возник, как пишет греческий богослов, возник линейный иудейский историзм, для которого будущее представляет собой реальность, которая еще должна наступить. То есть будущее только еще должно наступить. Такая реальность, которая еще должна наступить, словно бы она еще никак в истории не была явлена. Итак, когда мы перестаем слышать призыв, который как шел, так и идет к нам из будущего царства, когда повреждается евхаристическая жизнь, тогда же размыкается ветхозаветное и новозаветное, и становится возможным убеждение, что в Ветхом Завете человек только орудие воли Божьей. Вот такое предисловие вынужден был сделать. Послушаем, как Честертон говорит о книге Иова. Он начинает с того, что в Ветхом Завете человек только орудие воли Божьей. Вот что он пишет. «Те, кто сетуют на жестокость или лукавство судей и пророков Израиля, привносят в дохристианскую пору чисто христианские представления о святости, то есть о том, что орудием Божьим обычно бывают очень хорошие люди». Но Честертон говорит, что это не так. Ветхозаветная мысль проще, она понятней, ближе здравому смыслу. Сила – это сила, хитрость – это хитрость, мирской успех – это мирской успех. А Бог использует их в своих целях, как используют силы природы. Честертон вспоминает эпизод, как Иаков обманул отца и пишет: «Нам кажется, что патриарх должен быть образцом, что Иаков вроде святого, но это не дети Божьи». Вот я себя своими глазами прочитал, я бы не поверил, что Честертон может такое говорить. Это не дети Божьи, а рабы, громадные и страшные рабы, вроде восточных джинов, служивших Аладдину. Главную мысль большей части Ветхого Завета можно было назвать одиночеством Божьим. Господь не только главный герой этих книг, он единственный их герой. Перед ясностью его цели намерения всех прочих тупы и автоматичны, словно у животных. Перед весомостью его все сыны плоти, словно тени. Конец цитаты, а мне нужно перевести дух. «Человек – червь», – сказал Вилдат Иову, и Иов взорвался своей последней речью. Иов не защищал человека, смысл его возражения был в том, что Бог не таков, чтобы человек был червь. Но ведь и червь – живая тварь. Дальше Вилдада идет Честертон. Все патриархи и пророки – просто орудие его, оружие, ибо Господь – муж брани. Новин для него – боевой топор, Моисей – мерило, Самсон – только меч, Исаия – только труба. Святые подобны Богу, они как бы крохотные его статуи. Человек Ветхого Завета похож на Бога не больше, чем пила, или молоток, похожий на плотника. Вот ключ к израильскому писанию. Вот главная его черта, что ясно изложено. То есть человек Ветхого Завета в лучшем случае бездушное орудие, в лучшем случае бездушное орудие, а вообще люди истуканчики. Нет, вот нет так. Христианский Восток больше ценил и ценит человека, в том числе и человека Ветхого Завета. В человеке христианский Восток тщательно разглядывает образ Божий, так же, как он, Восток, умеет и любит созидать образы, в которых дышит Дух. Восток понял книгу Иова, а Запад, Честертон пишет, Ветхий Завет просто ликует о ничтожестве человека перед замыслом Божьим. Книга Иова отличается только тем, что именно в ней встает вопрос, каков же этот замысел. Пускай Господь использует свои орудия, пускай Он ломает их, но что Он делает, для чего ломает? Вот такую постановку вопроса Честертон называет философская загадка. Вот интересно было бы, если бы все-таки он ответил на тот вопрос, который поставил. Читаем Честертона. Иов требует от Бога объяснений. Он припирается с Творцом, ибо им гордится. Он даже ругается с ним, но не сомневается, что у противника есть непонятное ему оправдание. Ну, фривольно изложено, но по существу вот это правильно. Иов судится с Богом, зная, что сам он не прав. Честертон. Когда же к концу является Бог, возникает неожиданная, дивная тема, которая придает книге невиданное величие. Все время все люди, особенно Иов, задавали вопросы о Боге. У поэта похуже, Бог в том ли, в ином ли виде на эти бы вопросы ответил. Честертон полагает, что Господь не ответил. Но тут сам Бог задает вопрос о себе. В этой драме скепсиса. Главный скептик – Господь. Он делает именно то, что делали всегда великие защитники веры. Скажем, то, что делал Сократ. Обращает рационализм против него самого. Бог как бы говорит, что если уж спрашивать, то он побьет на этом поприще все, до чего додумался человек. Всемогущий идет на великое дерзновенное смирение. Он хочет, чтобы его судили. Он просит только того, чего просит всякий подсудимый. Право спрашивать истца. Вот первое, что надо заметить в речах Господних, лучших главах книги. Весь человеческий скепсис перекрыт и оспорен высшим скепсисом. Заметим, что явление Господа Иову и вопросы, которые в нем звучат, это у Честертона тема философическая. Под словом «скепсис» он разумеет метод вопросов, который одинаково применял и Сократ в беседе с софистами, и Христос в беседе с фарисеями. И вот Честертон не задается вопросом. Может быть, я и моя культура, мы все не поняли, что говорит и о чем спрашивает Господь Иов. Может быть, это понял кто-то другой, кто читал книгу в иной духовной, интеллектуальной, языковой среде. К сожалению, такого здравого скепсиса, мастер скептических вопросов, Честертон не обнаружил. Когда мы разбирали речи Господа к Иову, мы читали в них пророческое содержание. Ответил Господь Иову, только в очень сложной форме, в очень таинственных словах, потому что рядом стоял сатана и слушал. Мы читали и вычитывали пророческое содержание речей Господа к Иову. Британский писатель читает текст книги в переводе с еврейского языка на английский и либо не слышит пророческого содержания речей Господа, либо его там невозможно было услышать. Впрочем, философия – это первое, что отмечает Честертон. Первое в речи Божьей – Господь не решает загадки, а ставит. Замечательно, это первое. Второе с этим связано. Что делает книгу религиозной, а не философской? Вот что же делает книгу все-таки религиозной? Что пишет Честертон? Как ни странно, Иова удовлетворяет перечисление непостижимых фактов. До речи Господа Иов утешиться не мог, а после утешился. Он ничего не узнал, но ощутил грозный дух того, что слишком прекрасно, чтобы поддаться рассказу. Загадки Божьи утешают сильнее, чем ответы человеческие. Вот в чем религиозное содержание книги по Честертону. Интересно, или эта книга начинается не как религиозные произведения, а как сказка. Пришел, дескать, дьявол к Богу и на его искушать, а Бог дьяволу говорит и прочее. Это не религия, это сказка, правильно? И в том, как Бог с дьяволом спорит о человеке, нет для образованного европейца ни философского, ни религиозного компонента. Вот что Бог с дьяволом о человеке спорит. В этом религиозного компонента нет. Ну, а есть что-то, о чем в 20 веке можно говорить как мифологии. Ну, дьявол – это же миф. А лучше вообще не упоминать. Вот Честертон и не упоминает. Говорит об Иове, а о поединке Иова с врагом рода человеческого не говорит. Итак, религиозное в книге то, что непонятно как, а утешился Иов. Это второе, что отмечает Честертон. Третье, конечно, то, это я цитирую его, что Бог бранит и тех, кто его обвиняет, и тех, кто его защищал. Он сшибает одним и тем же методом и пессимистов, и оптимистов. Господь вынуждает Иова увидеть поразительный мир, даже если для этого нужно показать мир дурацкий. Это я цитирую. Чтобы удивить человека, Бог становится богохульником. Можно сказать, он становится безбожником. Показывая Иову одно за другим разные творения – коня, орла, осла, ворона, павлина, страуса, крокодила. Он так описывает их, что они оказываются чудовищами. Все это вместе, какой-то псалом, какая-то песня удивления. Творец дивится тому, что сотворил. Вот оно, третье свойство книги. Иов ставит вопросительный знак, Бог отвечает восклицательным. Вместо того, чтобы объяснить мир, Бог утверждает, что мир намного нелепей, чем думал Иов. Опять Честертон не задается вопросом, может быть, я не понял, что говорит Господь, а другие поняли. Нет, далекое расстояние отделяет крайний запад Старого Света от христианского Востока, и свет с Востока туда не достиг. И завершение. Урок этой книги, пишет Честертон, в том, что человека утешит лишь парадокс. Итак, философия, непонятка и юродство. Это первое, второе и третье. И парадокс сделал венец. Вот что увидел Честертон в древней книге. И мы видим, как бьется человеческая мысль вокруг проблем этой книги. Но внутрь мысль проницательного британца не проникает. Если кто хочет остаться один на один с еврейским текстом книги Иова или его переводом на современный язык, тот может с пользой для себя вспомнить о том, как ее понимал Гилберт Кит Честертон. Вот эта статья Честертона, она яркая по языку, она по мысли ни в чем не оригинальна. Она повторяет убеждения западной науки, которая подходит к книгам Откровения в точности так же, как к любым другим памятникам истории религии. Вот, оказывается, я это с удивлением узнал, что книгу Иова «Историки религии» помещают в один раздел с Экклесиастом. Это книга, где, как известно, Бог не являлся и не отвечал на прошение человека. Историк религии пишет, что Экклесиаст вместе с книгой Иова рассматривают как свидетельство потрясения, которому привела несостоятельность доктрины воздаяния. Вот была доктрина воздаяния, потом она рухнула, и возникли две книги – Экклесиаст и книга Иова. В обеих книгах подчеркивается необъяснимость Божьих деяний. Что касается речей Господа к Иову, то, пишет историк религии, это Илиады, то ответ Яхве разочаровывает своей безличностью. Бог говорит из бури. Его слова – истинная иерофания. Но он не отвечает на вопль Иова. Яхве довольствуется напоминанием Иову о своем всемогуществе, о своих космических обязанностях. Бог говорит с Иовом о львах и диких козах, о других тварях, чью жизнь и размножение он делает возможными, потому что сам создал их. Во второй речи к Иову Яхве подробно описывает зверя-бегемота и чудовище Левиафана. В ответ Иов дает понять, что ему ясен скрытый смысл урока Яхве. Само существование Вселенной – это чудо бытия Творца за пределами человеческого понимания. Если все управляется Господней волей, то все, что выпадает на долю верующего, наполнено религиозным смыслом. Я ничего не понимаю. Где религиозный смысл? Что мир вот такой вот, да? Что чудеса и все? В этом религия. Все, к чему свелось. Писатель в речах Яхве может видеть великолепие безответных загадок, а ученого, историка, речи Яхве разочаровывают своей безличностью. Итог один. Бог непостижим, и все наполнено религиозным смыслом. К сожалению, это все, чем могли нам помочь Честертон и западная наука.